Вы слушаете программу «Саундтрек». У микрофона ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Сергей Игнатов. Но самое главное, естественно, не в этом. Самое главное, во-первых, в том фильме, который мы сегодня будем слушать, как всегда. И фильм этот называется «Восемь женщин», фильм Франсуа Озона. Но так как фильма я, например, не видел, но очень хотел бы посмотреть и послушать, и сегодня я привел двух свидетелей, и они, в отличие от своих обычных передач, совершенно официально и под протокол все расскажут нам. Это Борис Берман и Ильдар Жандарев. Здравствуйте, Боря, здравствуйте,
Ильдар. Добрый вечер. Мы действительно свидетели, потому что фильм «Детектив». Mm-hmm. Он начинается с того, что обнаруживают труп.
Вот, ну что же, уже обнаружили труп и все, да?
Да, обнаружили труп. Мы хотели бы поделиться своими ощущениями. Мы видели эту картину в Берлине на 52-м Берлинском международном кинофестивале, где она была удостоена «Серебряного медведя» за актерский ансамбль. На наш взгляд, приз хороший, но не очень адекватный этому фильму Франсуа Озона, потому что помимо того, что здесь действительно блестящий актерский ансамбль...
Ну, я думаю, что хотя бы большинство из 8 женщин, которые здесь участвуют, я думаю, надо перечислить сразу,
да,
значит, чтобы потрясти слушателей.
Начнем с Даниэль Дарье.
Конечно.
Потому что
бесспорно,
это легенда французского мирового кино. Дальше по легендам пошли Катрин Денев.
Угу.
Фанни Ардан.
Изабель Юппер. Дальше...
Начинающие легенды. Вернее, Ледоен.
Которую...
Лицо Лореаль сейчас.
Да, и те, кто видели картину «Пляж», она там замечательно целовалась с Леонардо Ди Каприо. И, значит, уже помоложе это Людивин Санье. Она совсем молоденькая, она играла у того же Озона в фильме
«Капли дождя на раскаленных камнях».
Да. И неизвестная, но очень хорошая актриса, темнокожая, Фермин Ришар. Но, видите, даже одно перечисление уже интригует, потому что собрать таких звезд в одном фильме, это дорогого стоит.
И давайте это сразу... не просто звезды, это иконы французского кино, на которых молились уже несколько поколений зрителей в разных странах, а в нашей особенно, потому что наша страна особенно любит французское кино.
Да, но наша страна также знает первоисточник, который лег в основу этой картины. Это пьеса Рубера Тома «Восемь женщин». Она переводит «Восемь влюбленных женщин». Пьеса шла во многих театрах нашей страны. То есть популярность была так страшно велика, что все провинциальные театры играли эту, в общем, незатейливую историю. И даже сейчас, по-моему, она идет в театре сатиры.
Но это такой хороший, могучий бульвар, если так можно.
Это коммерция, но не стыдная.
Нет, 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 бульвар — это хорошо. Бульвар большой.
Да,
бульвар.
Да, да.
То есть это значит, ну, как можно сказать, Бродвей, да?
Но чтобы...
Вот бульвар — это вот французская такая вот пьеса, от которой не оторвешься.
Не оторвешься. Тем более, что там в основе детектив, мы сейчас не раскроем никаких тайн, просто завязку скажем, что в некоем горном поместье, так случилось, что оно отрезано от внешнего мира, там какой-то ураган, погибает хозяин, его убивают. И получается так, что убить его могли все 8 женщин, которые находятся в этом особняке.
Одна из них жена, ее играет Катрин Денёв.
Так.
Другая ее мать. Фанни Ардан играет сестру.
Нет, ее мать это Даниэль
Дарье.
Фанни Ардан сестра.
Сестра.
Чья?
Убитого, да. Так.
Есть две дочки.
Нет, секундочку, еще Изабель Юппер это сестра жены.
Сестра жены. Сестра Катрин Денёв.
Сестра Катрин Денёв. И есть две дочки, которые на самом деле, потом выясняется, они не совсем дочки, но будем их так называть, одна старшая, другая младшая. И есть темнокожая служанка, и есть еще горничная, ее играет Эммануэль Биар.
Которую недавно взяли в дом.
Да, у которой тоже были свои отношения с хозяином дома.
Мотивы и есть у каждой.
У каждой, абсолютно. И Озон, его обвиняли в том, что он снял женоненавистнический фильм, потому что все женщины могли убить мужчину. На мой взгляд, он снял картину, просто гимн женщин, поскольку они все проявляют такую потрясающую энергию в этом фильме. Каждый из них он дал возможность проявить свой драматический талант, но главным образом он дал им возможность проявить свой талант вокальный. Собственно, поэтому мы сюда пришли.
Ну, конечно, да. А здесь еще у каждой есть номер. Но что это такое?
Каждый номер – это хиты 50-х, 60-х годов. Абсолютно конкретные, с автором музыки, с автором стихов. То, что было модно тогда.
После просмотра в зале я сказал, что это... Французские старые песни о главном.
И все это так замечательно.
Это так, как если бы наши старые песни о главном в наше время перепели заново Крючков, заново Олейников, все эти звезды.
И еще замечательно это попадание в стиль, потому что все эти старые песни о главном, они прекрасно звучат сегодня. Это модно. Вообще вся картина, есть у него помимо жанра детектива, есть еще один жанр, который я бы определил как фэшн-муви. То есть такое
модное кино.
Модное,
да?
Кино. Не в смысле модное, а
кино-моды.
Кино-моды.
А кино-моды.
Они... Такой модный журнал, движущиеся, да, картинки.
Они все одеты в замечательные костюмы той эпохи, но в каждом костюме есть нечто такое, что корреспондируется с сегодняшней модой. Поэтому я думаю, что...
И, в принципе, они могут появиться в свете в этих платьях и будут выглядеть очень модно,
да,
и очень экстравагантно.
Женская часть аудитории просто будет, раскрыв глаза, смотреть на это.
Несмотря на темноту, срисовывать, да?
Абсолютно.
Но пока мы послушаем. Я, да, думаю, с кого мы начнем?
Мы начнем с вот с этой песни.
Самый младший.
Да. Ага. Сереж, переведи, тебе будет это...
Папа, ты плюдольку, а папа, ты больше нигде не замешан, ты больше не в деле.
Это,
да?
Вот младшая дочка Эдвин Санье.
Эту песню пела в 60-е годы Шейла. И сейчас, как мы знаем, эта песня очень популярна во Франции, вне зависимости от этого диска с саундтреком, она сама по себе популярна. Песня, которую поет Изабель Упер. Называется она «Message personnel».
То есть... А тут получается, я смотрю, это личное послание, да?
Да.
Личное послание, а тут ее Франсуаза Зарди пела.
Да, да, да.
Звезда,
да,
тоже 60-х годов.
Но для Изабель Упер это не первый, как мы понимаем, опыт, потому что в прошлом году она записала диск
с... Жан-Луи Мюра.
Да, да. И он пользуется успехом. Но вот что надо сказать про Изабель Упер, если в фильме «Пианистка» она играла, сидела за инструментом, играла, здесь она запела. И вообще вся роль Изабель Упер — это такой...
пародия на все ее предыдущие работы.
Злобная самопародия, удивительное чувство юмора. Изабель Упер такая в очках здесь, она такая...
Синий чулок.
Абсолютно синий чулок, и вдруг вот такая песня.
Téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Bonjour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, mais cours, oui, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène, viens me retrouver. La paresse de la vie s'installe en toi. Pense à moi. Pense à moi. Mais si tu...
Замечательная Изабель Упер. Я ее вижу. Просто вот, вот этот рубленый голос, вот, вот рубленые фразы, которым, ну, после пианистки вообще слышишь мороз по коже, когда слышишь.
Но вот ты как ценитель, знаток вокального искусства, как она
поет? Ну, так.
Ну, чувство есть.
Ну, актрис, чувство есть замечательное.
Но ведь чувство может восполнить недостатки
вокальные. Да, конечно, господи, да это не важно, это очень... Правильно, мне кажется, надо понимать, что это такое. Вот что, когда Изабель Упер очень тонко и обозначает она это пение, и напоминает, а вот когда там вот на заднем плане вот бэк-вокал идет, это просто напоминание о Франсуа Зарди, о том, что, что было когда-то.
Ну, замечательная запись, сделанная, как мы выяснили, с болгарским симфоническим оркестром. Сейчас еще одна песня, ее поет Эммануэль Беар. Называется она «Пиль у фасса».
«Пиль у фасса» — это «Орел или решка» просто-напросто.
Надо заметить, что Эммануэль Беар тоже не профессиональный вокалист, но франкофоны знают, что отец Эммануэль Беар — знаменитый Ги Беар.
Да и... не то слово, это один из величайших вообще певцов, поэтов, вот тех, кого у нас принято почему-то бардами называть. То есть это вот настоящий...
И вот теперь его дочь.
Да, послушаем ее.
Представьте себе, она в таком костюме горничной. У нее длинная расклешенная юбка, узенькая-узенькая талия, затянутая в корсет, белая наколочка, белый фарточек. И как прежде чем запеть, она снимает эту наколку, и по плечам рассыпаются роскошные волосы.
Отметьте, это Эммануэль Беар.
И как сказал поэт, русский классик, в ее глазах окаменело распутство. Слушаем Эммануэль Беар.
Ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse.
Замечательно. А она очень здорово все делает, причем-то с такими с пародиями на всех, на кого только можно.
Совершенно верно. То есть человек...
От Джейн Биркин, да, я не знаю.
Человек со вкусом.
А до, простите меня, до Брижит Бардо.
Да. Но сейчас мы послушаем песню, которую поет сама Даниэль Дарьё. Ей 84 года. Она уже в том возрасте, когда можно не скрывать. Возраст, да. Даниэль Дарьё играет... бабушку, главу этого семейства, она позволила Озону делать с собой все, что угодно. Ее там даже бьют вазой по голове.
Бутылкой.
А бутылкой, да?
Да, бьет Катрин Денёв.
Это отдельный аттракцион. А сейчас она поет песню на стихи Луи Арагона, музыка Жоржа Брассанса, которая называется «Il n'y a pas d'amour heureux». «Нет счастливой любви».
«Нет счастливой любви на свете». Это, вот это уж песня, песня песен. Это знаменитая песня. И Брассанса, у него два было варианта. Один из них на стихи Арагона, самый первый, с самых первых дисков Брассенса. Это вот с чего он практически и начал, вот с такой лирикой. У него были такие безобразные, а вот это вот лирическое начало самого Брассенса. Тоже легенда.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai cressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux.
Ну что же, Даниэль Дарье сделала то, что редко у кого получается. Она перепела Брассенса, она не подражала, она интерпретировала, она сама рассказала историю, и это было замечательно.
По-моему. Она спела все то, что зрители, вот многие, которые смотрели ее, не знаю, там, в «Красном и черном», в «Море октябрь».
«Море октябрь», да.
Вот все, все чувства, которые она за много лет в кино сыграла, передала нам, она вот в этой песне все вновь прожила, мне такое ощущение.
Но мы еще подумаем о том, что такое вообще этот фильм с этими песнями, с этими чудесными актрисами, даже абстрагируясь от той детективной истории, которая рассказана Франсуа Озоном в фильме «Восемь женщин». В программе «Саундтрек» мы сегодня слушаем фильм Франсуа Озона «Восемь женщин». Они, в отличие от Гринвея, без половины. Восемь с половиной женщин было. Неудачный фильм, как говорит сам Гринвей, и совсем без музыки. Здесь же замечательные французские актрисы, и все поют, причем поют со смыслом. Сегодня живые свидетели этого фильма, те, кто посмотрел раньше других соотечественников, это Борис Берман и Ильдар Жандарев. Вот смысл этих песен, ну, не только что нам напомнить. Вот первую песню мы слышали сразу после обнаружения трупа. Необычайно эротичная потом была у нас «Эммануэль Беар». Такая с самоиронией, даже с самосарказмом. Не забудем, что это Изабель Упер играет в этом фильме. Одна из самых умных актрис на свете, мне кажется. Ну, я не знаю.
А сейчас будет еще одна интрига, потому что они все играют больше, чем заложено в сюжете. Вот сейчас будет петь Фани Ардан. Сцена между Фани Ардан и Катрин Денёв.
Фани Ардан у нас кто?
Она
сестра убитого.
Да.
Сестра убитого.
Да.
И она... Катрин Денёв – жена убитого. И... Соответственно, у них очень такие натянутые взаимоотношения.
Ну, еще бы.
И там есть одна сцена, когда Фани Ардан и Катрин Денёв дерутся, а потом они падают на пол и вдруг сливаются в страстном поцелуе. Для киноманского сердца, для киноманского сознания этот кадр очень много значит, потому что Фани Ардан была женой Франсуа Трюфо, а Катрин Денёв была его girlfriend, или как это там называется, в общем,
музой,
да. Муза. И они, как говорят, люто ненавидели по этим причинам друг друга. И они вместе в кадре.
Ого.
И они вместе проживают эмоцию, и потом они, скажем так, достаточно нетрадиционно с сексуальной точки зрения целуются. В этом есть и такая издевка, и в то же время какой-то замечательный смысл во всей этой истории. Но сейчас мы услышим песню, которую поет Фани Ардан, она называется «Aquacer de vivre libre».
«Зачем жить свободной?» Ну, это вообще это перевод, да? Это «не могу тебе ничего дать», это «can't give you anything in the world».
Дело в том, что очень важен костюм, в котором исполняется песня. Придумано целое действие. Оно такое театрализованное. Перед тем, как начинается песня, гаснет свет, как в театральном зале. Исполнительница оказывается в луче, который следит
круг,
за ней.
Да,
ну, не совсем такой размытый.
Размытый.
И дальше с ней превращается какая-то, начинается трансформация ее образа. Ну, например, вот Фани Ардан появляется в доме в таком дорожном костюмчике, у нее такая, как это называется, короткий пиджак, баска, по-моему, называется так, у женщин. Узкая юбка длинная, красная. И вот прежде чем она запеть, она снимает черный пиджак и оказывается под ним в атласном платье, обтягивающем таком, такая женщина-вамп, женщина из богемы.
С роскошной фигурой.
Потрясающе.
И вот поет Фани Ардан.
Comme un défi, moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisé, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. Vivre libre quand on vit l'amour. J'ai eu des plaisirs d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie en espérant ton pas.
Блестящей вокальной форме,
да.
Артистической, Фанни Ардан.
А теперь безутешная вдова Катрин Денёв. Ну, вообще, она не сильно безутешна, потому что, по-моему, на второй минуте после того, как ей объявили, что ее муж типа как умер, да,
ну, да,
она спрашивает, как я выгляжу. Она замечательно играет такую отвратительную мерзавку, упоенную собственной красотой. Глубочайшая ирония она это делает, эту песню. Я, можно скажу, как она одета? Она одета в платье бутылочного цвета с глубочайшим декольте, и на плечах у нее такой роскошный палантин. Я не знаю, из чего он сделан, я не сильно разбираюсь в мехах. Но это палантин, напоминающий немножко...
Палантин Мерлин Монро.
Мерлин Монро.
А. В фильме «Некоторые любят погорячее».
Да. Угу. Вот, ну, она несколько старше сейчас, чем Мерлин Монро в ту
пору. И вообще другая.
Да, другая, но другая замечательная. Она поет песню, которая называется «Toi jamais». Ты никогда.
Ты никогда. Ты никогда. Сейчас мы послушаем, потом у меня будет под конец один вопрос будет еще вообще о фильме. Но не знаю, кто убил, скажите. Не скажете. Хорошо, мы пока послушаем, вы мне по секрету расскажете.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme
tu es mon homme. Je te pardonne, et toi, jamais.
Катрин Денев, они мне не сказали, кто убил, естественно. Ну и слава богу, потому что фильм мы еще будем не только слушать, а смотреть. Катрин Денев, последняя из «Восьми великолепных женщин», мы прослушали шестерых.
Шестерых, там есть еще две, но дело даже не в том, что кто убил. Замечательный пример того, как режиссер, которого считают, как это сейчас принято говорить, артхаусным, ну, да, элитарным, да, и так далее, он сделал картину, которую могут смотреть все, потому что есть изумительное, потрясающее чувство стиля, и он дает возможность зрителю насладиться той игрой, в которой он участвует вместе с актрисами. Это поразительное и очень дефицитное, к сожалению, на наших российских просторах качество. После этой картины, знаете, это такой неискусствоведческий вывод, после этой картины хочется выпить. Ну, хорошую рюмку или хороший бокал чего-то. И когда тост, за что выпьем? За все хорошее, несмотря на печальный финал этого фильма.
Ну, не надо, ну сразу печальный финал, а выпить обязательно нужно. Да. Спасибо, Боря, спасибо, Ильдар, Борис Берман, Ильдар Жандарев. В программе «Саундтрек», которую вел, как всегда, Сергей Бунтман, и Сергей Игнатов был звукорежиссер. Саундтрек, музыка, кино. Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Если бы Джону Уильямсу полагалось привинчивать к пиджаку значки с названиями фильмов, музыку которым он написал, Леонид Ильич Брежнев перевернулся бы в гробу от зависти. Никакой мундир генсека не выдержал бы такого количества побрякушек. Только по «Оскарам» Уильямс не дотянул до звезд незабвенного героя «Союза» и «Соцтруда». Статуэток у композиторов всего 4. Претендовал же он на киноакадемическую премию раз 30. В 2002-м еще попытка, притом двойная, «Искусственный разум» давнего друга Стивена Спилберга и «Гарри Поттер» Криса Коламбуса. Сложная задача – писать музыку в энный раз. Писать одновременно с другими работами. Ко второму, например, эпизоду «Звездных войн». И еще писать музыку к истории, которую все узнали и теперь знают все. Если бы история была оригинальная, как те же «Звездные войны», все бы в ней было таким, каким придумали бы Крис Коламбус и Джон Уильямс. Но тут первейшая задача – не обмануть фантазию читателей книги и сразу убедить, что этот человек в колпаке и длинной мантии, который зажигает фонари, человек с длинной седой бородой и в очках, великий волшебник Альбус Дамблдор, директор школы магии Хогвартс, великан диковатого вида Хагрид, а сверток в его руках чудом уцелевший маленький Гарри Поттер. Ночная музыка в начале фильма разными инструментами и хором. Тема Гарри и тема волшебства. И, естественно, для Джона Уильямса принципиально тема, родная со времен «Звездных войн». Тема оборотной стороны волшебства, темной стороны силы, как сказали бы в саге Джорджа Лукаса. Поттер помещен на воспитание к своим лишенным волшебных свойств родственникам. Абсолютно карикатурное семейство Дурслей. Не только простые люди они, маглы по книжке, но и агрессивно простые и жестоко незатейливые. Мы слушаем сцену похода в зоопарк. Сцена небольшая, но важная. Гарри еще не знает, кто он, еще не знает, что он может. Он просто несчастный сирота у злобных родственников. Но в зоопарке открывается не только магическая способность Гарри исполнять свои тайные желания, например, посадить кузена в серпентарий, но и, например, понимать язык змей. Заметьте, кстати, это не так безобидно. И автор книги Джоанна Роулинг, и Джон Уильямс глядят в перспективу. Уильямс припасает тревожную тему на потом. Есть забавная штука в фильме. Почтовые совы приносят дурслям письма из волшебной школы, а дурсли эти письма уничтожают. А совы все приносят и приносят. Тут Крис Коламбус хулиганит, цитируя хичкоковских птиц. Совы на всех проводах, совы на машине, письма влетают через камин, разбивают окна. Но теперь это не страшно, а весело. А может быть, и весело, и страшно. Параллельных, даже перпендикулярных нашему миров. От планеты Татуин до будущего с искусственным разумом. Теперь потребовалось придумать мир магов и ведьм, находящийся прямо рядом с нами, маглами, прямо в Лондоне, Кривой переулок. Фильмы мы проходим через паб с диккенсовского вида персонажами и попадаем в звуки музыки поздних средних веков или музыки Возрождения. Фанфары школы Хогвартс. Самое главное при покупке учебников и прочих пособий – волшебная палочка. Волшебная палочка сама выбирает хозяина. Уильямса за повторяемость тем, но все время в тему Гарри вплетается тема того, кого нельзя называть. Подземелье волшебного банка. В хранилище 713 философский камень, который надо спрятать от темных сил. Веселый перезвон дороги. Наконец-то мы покидаем мир маглов. Мы пройдем сквозь пилон на платформу 9¾ и сядем в экспресс. Поедем в Хогвартс. мир маглов современный и высокотехнологичный. Мир магов запыленный, закопченный, вневременной. В нем просто вещи обладают несколько иными свойствами. Идут волшебные часы. Они переводятся то ли назад, то ли вбок. А Хогвартс-экспресс предводим изумительным паровозом, игрушечным и торжественным, киношным и традиционным. И музыка такая же. Ожидание школы, ожидание магии. Фанфары Хогвартса зазвучат теперь уже явственно. Школа Хогвартс в таинственном замке. Маги-преподаватели. Солидные старшеклассники, зеленые лужайки, темный лес, в который нельзя ходить. Лестницы, которые меняют направление. И живые портреты повсюду. Почти прямая цитата из Вагнера. Торжественный выбор факультета. Вагнер переходит в Элгара, а скоро и арфа призрачная появится. Она появится, а потом в фильме сыграет свою роль. Книжка про Гарри Поттера вредная и отвлекающая. Очень забавно это слышать. Это чудное чтение. И, во-первых, миллионы детей снова стали читать книжки. А во-вторых, это принципиальный гимн образованию как таковому. Ничто не дается без учебы, даже волшебство, даже полет на метле. Полеты на метле – это еще и спорт. Игра квиддич – культовое занятие учеников Хогвартса. У магов должен быть свой футбол, регби, крикет. Сложнейшая игра. Играют тремя мячами. Один нужно забросить в любое из трех колец противника. Другой служит для того, чтобы сбивать противника с метлы. Он металлический и заколдованный. А третий маленький, золотой с крылышками, снитч. Неожиданно появляется в воздухе, и надо его поймать. Поймаешь, и игра закончена. Если не капитально до этого проигрывал по очкам, еще и выигранный матч за тобой. Гарри Поттер как раз ловец в команде своего факультета Гриффиндор. Самый молодой ловец за всю историю Хогвартса. 3 года назад Джон Уильямс писал музыку для первого эпизода «Звездных войн». И там были гонки на каррах, которые выигрывает юный Анакин Скайуокер. Это ключевой спортивный эпизод. Тогда Уильямс замесил в сцене все основные музыкальные темы. И тут тоже. Того, что игра напряженная, и еще кто-то пытается Гарри заколдовать. Матч выигран. Гарри поймал снитч, чуть его не проглотив, правда. В школе Хогвартс наступает Рождество. Джон Уильямс резко меняет стиль. Волшебный праздник в волшебном замке. Это призраки поют рождественские песни. Слова и музыка Джона Уильямса.
Join the owls, joyous flocking on this merry Christmas day.
Ding-dong, ding-dong, ring the Hogwood bell. Ding-dong, ding-dong, cast a Christmas spell. Ding-dong, ding-dong, make the Christmas morning bright. Fly high across the sky, light the Christmas night. Merry Christmas, Merry Christmas, ring the Hogwood bell. Merry Christmas.
Веселый праздник Рождества в волшебной школе Хогвартс. Но не забудем о философском камне и о том, что в волшебном мире очень неспокойно. «Гарри Поттер». Фильм вышел и на наши экраны. Режиссер Крис Коламбус, музыка Джона Уильямса. Самый знаменитый фильм Коламбуса «Один дома». В нем обычные вещи, включая детские игрушки, становились оружием против тупого мира взрослых грабителей. Музыку писал тоже Джон Уильямс. В «Гарри Поттере» все заведомо волшебное. Волшебная арфа может усыпить волшебного трехглавого пса с нежным именем Пушок. Волшебство Джона Уильямса в том, что он поступает очень просто. Спящий Пушок – фагот, а волшебная арфа – просто арфа. Получилась маленькая самостоятельная пьеса. движение заколдованных предметов закручивается вихрем, когда вместо спортивных крылатых мячиков начинают летать крылатые ключи, и только один нужный от нужной двери. Стремительно к философскому камню, что находился под присмотром Пушка, а теперь наверняка его хочет украсть, сами знаете кто, добиться бессмертия и бесконечной власти. Вещи становятся все более и более странными. Джон Уильямс в своей стихии. Гигантские шахматы он переставляет звуком. Шахматные фигуры без лиц. Шахматы, в которые нужно играть, воплощая такие слова, как «съесть фигуру» и «пожертвовать фигурой». Пожертвовать своей фигурой, пожертвовать собой. Это самая искусная сцена в фильме. А Джон Уильямс еще при этом не достиг кульминации. Пока что главное для героев не погибнуть под обломками гигантских шахмат. Шахматная партия сыграна, но главное испытание еще впереди. Я не стану рассказывать, под чьим обличьем скрывается тот самый, кого нельзя называть. Темный лорд, Волан-де-Морт. Тот, кто убил родителей Гарри, но не смог одолеть его самого, еще очень маленького. Тот, кто читал книгу, знает. Кто не читал и еще не смотрел фильм, узнает. Джон Уильямс доказал еще в «Звездных войнах», что умеет продергивать тему вторую, мрачную и роковую, через самые светлые минуты, тревожить ею, намекать, а потом разворачивать в нужный момент. Thank you. Образование Джона Уильямса своеобразное. Он работает одновременно над несколькими фильмами, не смешивая их. Он верен дружбе и начатому делу. Так для Джорджа Лукаса он замыкает вторую трилогию «Войн». Свой риск он знает, свой стиль он держит, рискуя быть побитым за повторяемость. Свои рамки он ощущает и отказывается за них выходить. Он не стал писать оперу для Пласида Доминго. Работает только для кино в свои 70, не кокетничает, что потратил лучшие годы не только на Спилберга или Лукаса, но на не вполне обязательные картины. Уильямс – кинокомпозитор. Уильямс – звук Индианы Джонса и «Звездных войн». Теперь он – звук, по которому мы узнаем историю Гарри Поттера. И к Рождеству 2002 года мы вернемся в Хогвартс вместе с Поттером-второкурсником. Только Джон Уильямс знает, как мы услышим «Тайную комнату», «Феникса», «Василиска», «Профессора Локонса» и «Маленькую Джинни Уэзли». Но мы с вами уже помним, как звучит Гарри и его сова Букля, чьей темой и кончается первый фильм.